Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена ни много ни мало как жизни. У нас в гостях ученый и философ Сергей Викторович Чибанов из Петербурга. Но я хочу начать даже, наверное, не с этого и даже не с жизни. Я хочу начать помянуть добрым словом и сказать вечную память. Умер Юлий Александрович Лабаз, биохимик и сотрудник Института биохимии имени Баха, которого подпись я довольно часто встречал под разными, надо сказать, и правозащитными обращениями. Mm-hmm. Вот. Ну вот Царство Небесное, вечная память, и перед смертью он крестился, пособоровался, так что... Но я надеюсь, что это не потому, что из-за смерти. И тогда мой первый вопрос, если можно, ну, кратко о Сергее Викторовиче. Он диссертация докторская, кандидатская, наверное, узкая специальность... биосемиотика, так это, наверное, надо сформулировать, для верующих людей понятнее будет, если я назову Сергея Викторовича герменевтом, потому что герменевтикой называется искусство понимания Священного Писания, и уже в современное время это приобрело искусство понимания любого текста. Но биосемиотика, био, жизнь, это ведь не текст, и специфика занятий Сергея Викторовича в том, что он рассматривает не культуру отдельно, не тексты отдельно, а работает на каком-то самом высоком уровне. И я с некоторым трепетом хочу с ним об этом уровне поговорить, потому что, смотрите, вот особенно, когда умирает человек, хорошо знакомый, близкий человек, талантливый человек, мы особенно остро ощущаем границу между жизнью и смертью. Но граница ли это? В одной из своих статей Сергей Викторович как раз и пишет о том, что можно построить такое как бы некоторое уравнение – жизнь, организм, смерть, труп. В православном последовании отпевания, составленном еще в Древней Византии, с ужасом, с одной стороны, говорится, что происходит, когда умер человек. Я вижу красоту, созданную по образу Божию, лежащую в гробу. С ужасом, но в то же время и с надеждой, что гроб не может здесь быть последним словом. Кстати, именно последним словом. И тогда мой вопрос такой. Вот если я правильно понимаю, для вас смерть в ее отношении с жизнью занимает какое-то не совсем то место, что занимает в обычном человеческом обиходе, где смерть – это вот просто ничто и все. Я думаю, это наиболее распространенная и самая языческая, в каком-то смысле, точки зрения. Может быть, даже самая атеистическая, прошу прощения. Смерть – это ноль, ну, а ноль – это ноль. Математика, в которой ноль стал краеугольным камнем, это довольно новое явление, это уже современная математика. Вот. И тогда для вас, как философа, как человека, смерть и жизнь как соотносятся? Почему вы так вот... смерть вводить, если я не ошибаюсь, вот в объем понятия жизнь.
Ну вот я, в общем, нахожусь под очень сильным впечатлением того, что произошло сегодня, именно смерть Юрия Александровича. И вот при всем том состоянии, которое у его вдовы, вот мы с ней говорили о том, насколько он красив гробу. Что вот к этому надо было прийти. Вот. А вообще, мне кажется, что тут некоторое произошло недоразумение какое-то категориальное. Может, отчасти даже от неполного знания и от робости. Поскольку когда образуется труп, то это касается только тела. И это тело начинает преобразовываться другими организмами, в конце концов. Там кипит микробная жизнь, необычайная, совершенно фантастическая. А если мы говорим о душе, то это какая-то часть преобразования души. Преобразования, которые могут быть в теле с душой, преобразования, которые могут быть не в теле. И тогда это просто некоторый вот шаг в этих трансформациях жизни.
Я позволю себе вас прервать вот почему. Ну, во-первых, конечно, я помню, это меня поражало в общении с отцом Александром Менем, который был биолог, и для которого все то, что средний человек считает гадостью, типа мокриц, змей, пауков, для него это все было таким же божьим чудом, как павлин, березовые рощи. И он совершенно не делал различий между тем, что умилительно на открытке, и тем, что ползает, воняет там и содрогается. Вот. И, конечно, вот православные люди, у нас принято, ну, у средних, ужасаться тому, что происходит с покойником. А вот у биолога и биохимика, видимо, совершенно другой, более, я думаю, возвышенный и духовный,
конечно,
взгляд.
Конечно.
Но я тогда...
Да. Тем более, я не кардиолог по узкой специальности.
Ага, то есть вот хлебом не корми, только пустите в анатомический театр.
Ну, скорее, соскобы из анатомического театра, знаете.
И вот отец Александр, покойный Минь, когда его спрашивали о том, какова судьба умерших, он говорил, что, во-первых, мы не знаем. Это вот первое и последнее слово. Но, говорил он, совершенно несомненно, что душа после смерти также неполна и в этом смысле также мертва, как и физическое тело человека. Происходит распад цельного существа, и надеяться на то, что душа, отделившись от тела, станет совершеннее, станет свободнее, совершенно не приходится. Тело, наоборот, придает человеку некоторые, ну, собственно, человечность, она, конечно, в теле, а не в душе.
Да.
Конечно. Ха, Сергей Викторович, на этом месте сиживали, там, Яськов, скажем, и так далее, для которых, ну, нет Бога и все, а жизнь – это, ну, вот жизнь, она и есть, мы ее изучаем.
Киев, Яськов.
Да, автор книги «Евангелие от Афрани», мы в этой связи с ним говорили.
Я как спринатолог с ним работаю тоже.
Вы с ним работаете. А тогда вы мне скажите, насколько ваша концепция жизни, которая подразумевает, что жизнь есть нечто высшее, чем просто сочетание белков, согласуется с современной, скажем, биологией?
Ну, она ей не противоречит, скажем так. То есть вот в моей концепции жизни нет ничего противоречащего биологии. Более того, это хорошо достаточно согласуется с биологическими представлениями. Другое дело, что биологи не делают тех развлечений, которые делаю я. И в этом смысле современная биология – это изучение тела организмов. Причем изучение даже не тела организма не во всем, так сказать, его аспекте, а только вот с аристотельской точки зрения брать, только материальных причин, которые касаются тела организма. Все остальное современная биология просто не изучает.
А психология?
Психология, ну, с психологией дело тоже довольно хитрое. Дело в том, что, с одной стороны, если мы будем брать ту часть психологии, которая пытается свести себя к нейрофизиологии, то то же, что сказано про биологию. Если говорить о каких-то философских вещах, то ну, они, соответственно, оторваны от эмпирического материала. Вот. И в этом смысле вот, то, что вот, гештальтисты пытаются делать, да, или, допустим, те проблемы психологические, которые стали в трансперсональной психологии, вот они касаются этих проблем. И с этой точки зрения степень согласования достаточно высокая того, о чем я говорю, и вот этих представлений, скажем, трансперсоналистов в широком смысле слова.
Говорил Сергей Чебанов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Россия и Америка. Отношения двух стран глазами россиян. Что думают жители России о Соединенных Штатах? Все это мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 18 мая в час дня с ведущим научным сотрудником аналитического Левада-центра Леонидом Седовым. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях философ, ученый, микробиолог по узкой специальности Сергей Викторович Чебанов. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, все-таки жизнь. Я знаю многих людей, которые пришли или пытаются прийти к вере в поисках смысла жизни. Но я не знаю ни одного человека, который бы искал определение самой жизни. То есть жизнь воспринимается как нечто самоочевидное. Мне кажется, что это и сильная сторона человека, и его слабая сторона. Слабая, сильная, понятно почему. Слабая почему? Умеет ли человек отличить жизнь от существования? Недавно опять по телевизору показывали фильм об офицере, который покушался на генерального секретаря, его допрашивал глава Лубянки тогда, в конце 60-х годов, и офицер, объясняя, почему он совершил такой странный поступок, сказал: «Ну, вы поймите, мы не живем, мы существуем». Вы в своих статьях о жизни указываете три разряда живых явлений. Материальная жизнь, то, что ниже человека, скажем так, извините, если я ввожу тут иерархию, камни, животные, сам человек, государство, культура. И вот здесь тогда я спрашиваю, когда мы говорим, что Господь победил смерть, он ведь победил смерть именно как угрозу для человека. Никто не говорит, что Спаситель принес воскресение, скажем, для животных, для растений, и уж тем более государства, страны, культуры не наследуют, я так понимаю, Царства Небесного. Вот, они все-таки принадлежность этой жизни. Я вас даже не спрашиваю про ваше вероисповедание, я так подозреваю, что вы все-таки скорее от церкви далеки. Но именно как философ и ученый, вы считаете необходимым различать жизнь ниже человека, человеческую, и жизнь абстракции? Или это уже не жизнь?
Нет, для меня как раз очень принципиально то, что вот это все есть жизнь. И с этой точки зрения, конечно, моя позиция, так сказать, не очень обычная в этом отношении, потому что действительно принято считать, что вот есть жизнь в узком смысле, жизнь растений, животных, человека, там, микроорганизмов, и множество разных метафор жизни. Жизнь литературы, жизнь общества, жизнь звезд и так далее. Вот я сосредоточил свое внимание и довольно много лет работы на том, чтобы пытаться разобраться в этих метафорах. И мой вывод такой, что это не метафора, что речь идет действительно о том, что мы имеем дело с жизнью в разных формах, которые, прежде всего, жизнь, вот эти формы жизни, отличаются субстратом, на котором она осуществляется, с организмами. Это могут быть организмы биологические, физические, химические, социальные. Вот, скажем, сейчас мы активно работаем как раз в Москве с Виталием Аркадьевичем Найшелем по социальным институтам как организму.
Ага, Виталий Аркадьевич был гостем нашей передачи, да, с христианской точки зрения. Но я тогда позволю себе так сказать. Если я правильно понял вашу концепцию, вы главным признаком жизни считаете, извините, слушатели, нерегулярность.
Да, нарушение регулярности.
Нарушение регулярности.
Нет, обязательно для организма наличие регулярности. И чем сложнее регулярности, тем сложнее организма. А жизнь проявляется как нарушение этих регулярности. Соответственно, чем более сложные нарушения, тем они допускают... Чем более сложные регулярности, тем более хитрые нарушения они допускают. И вот эти хитрые нарушения регулярности и будут жизненаполненностью, будут разными степенями жизни.
А я прошу прощения, да можно в переводе на язык, ну, такой более традиционный, и понятный для христианина, сказать, что жизнь – это соединение творчества и свободы?
Ну, для меня творчество и свобода – это практически тождественные вещи.
А жизнь? То есть это три синонима?
Очень близкие вещи. Ты жизнь, свобода и творчество, да.
Спасибо. Говорил Сергей Чебанов. Давайте, у нас есть звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотел предложить как бы вот такой взгляд на эволюцию, что вот Адам и Ева согрешили, и Бог им дал одежду из кожи, да? А мы знаем, что, например, Луна сотворена полную, то есть 14-дневной. И, может быть, вот одежда из кожи – это есть наша Вселенная 5-миллиардолетняя, да? Потому что кожа означает что-то застарелое. И как бы вот биологи во многом исследуют не саму жизнь, а вот эти одежды из кожи.
Спасибо, Дмитрий. Как вам такая концепция?
Вполне симпатичная. Я готов ее взять для работы.
Ну, меня только настораживает вот эта новая для меня информация, что Солнце сотворено 14-дневным, потому что в Священном Писании этого нет. Я так понимаю, что это вот некие уже рассказы вокруг Священного Писания, которых ужасно много.
Луна, по-моему.
Луна. И они не все, да, не все они достоверны. Но опять же, то, что меня привлекло в вашей концепции, отчасти просто практически, это то, что вы ставите вопрос о том, как, что человек сознает себя живым существом благодаря наличию тела. И вот то, о чем говорил Дмитрий, одежда. Человек как бы ощупывает себя, свою кожу, свою поверхность, и тем самым обретает самосознание. Правильно ли я тогда могу предположить, что, скажем, обычай в любой, кажется, религии, но и в православии в частности, различать одежду светскую и одежду богослужебную, что это ведь может быть связано, как богослужение различается особый язык, даже если это русский язык или английский, в богослужении он будет чуть-чуть иначе использоваться. И даже если в Америке православная церковь, вот прихожане там будут в шортах и вообще в чем попало, но священник будет в традиционной одежде, потому что это как язык, это маркирует какой-то, что вот там за стенами храма одна жизнь, а здесь другая. Действительно ли, на ваш взгляд, тогда и должна вера проявляться на таком телесном уровне, а не только, как принято говорить, в сердце?
Безусловно, вне всякого сомнения. Причем вот этот сюжет можно обсуждать чрезвычайно интересным образом, в том числе, если даже говорить о чистой биологии. Потому что если мы возвращаемся к работам Линнея и берем его таксономические описания растений и животных, то в качестве таксономического признака человека рассматривается наличие у него одежды. И на основании этого выделяются внутри видовые единицы, то есть разные расы по типу одежды, которой они пользуются.
А духовенство оказывается тогда некоторым подвидом,
да.
Когда оно на слух.
Да, да.
То есть...
Ну, я это немножко свободная интерпретация. Я сказал так, что если говорить о богослужебной одежде, то она является просто архетипической для данной культуры.
А скажите, ведь с одной стороны, ну, верующий человек, я прошу прощения, православный верующий человек, русский, он не очень хорошо реагирует, когда ему говорят, что главное верить в сердце, а в храм ходить, становиться на колени, творить крестные знамения и вообще там произносить символ веры или молитвы, это совершенно не нужно, главное в сердце. С другой стороны... Православный русский человек, ну, такой традиционный, когда он видит современных православных неофитов, и особенно неофиток, в особых юбках, уже это очень похоже, на, извините, на ислам, покрой такой хороший, но этого никогда в православии в русском не было. Отдельной такой вот религиозной одежды у мирян. У духовенства было, но не более того. А сейчас это появилось, и такое еще, и это новое явление в русском православии. То есть это как раз не архетип, это как раз вдруг, вот за последние 15 лет, возникло и расцвело. У людей потребность, мне кажется иногда, что чрезмерная, выразить свою веру в поведении, в одежде, в языке, но не при общении с Богом, а демонстрируя это людям. На ваш взгляд, это нормально или патология? Или, по крайней мере, как это объяснить?
Ну, мне кажется, это совершенно нормально с точки зрения, так сказать, культурных процессов, которые идут. И в этом отношении вот такой фундаментализм, он очень характерен как раз для второй половины 20 века, когда, пройдя через потрясение, человечество пытается по-новому себя переопределить.
Но ведь эта одежда, она понижает градус свободы. Мы приезжаем в страну западной культуры, и там невероятная пестрота одежды. А возвращаемся в Москву, и здесь, если речь особенно о церкви, все унифицировано.
Ну, в церкви, да. Ну, также мы можем взять какие-нибудь, допустим, районы Амстердама, где живут иудеи, там будет все очень унифицировано.
Да, ну так это как раз, извините, Сергей Викторович, то, о чем говорят там владык Антоний Блум покойный, что церковь загоняет себя в гетто. Зачем нам это надо?
Я абсолютно согласен. То есть путь это или не, нужно это или не нужно, это один вопрос. А другой вопрос, почему это есть?
А, то есть вы как биолог и философ, вы отмечаете факт, но не даете оценки? Ну, а вы можете как биолог сказать, это ведет к деградации или к развитию? Это позитивный признак или признак, показывающий стагнацию, извините, биоценоза православного?
Мне кажется, что это попытки ввести новое самоопределение после того, как утрачена традиция.
А, то есть что-то творческое.
Новую систему координат. точку отсчета.
Ага, спасибо. Давайте у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот раз уж вот ваш гость так широко, гиперметафорически интерпретирует понятие жизни, то имело бы смысл отметить две таких вещи. Я говорю о таких вдумчивых программистах. Вот любой вдумчивый программист, достаточно вдумчивый, во-первых, не встречает это внутренних преград тому, чтобы осознать то, что личность вот может существовать, а потом прекратить свое существование, свое функционирование. Это достаточно уже хорошо корреспондирует с другими его, так сказать, познаниями практическими. И второе, опять же, любой вдумчивый программист, он знает, что даже иногда очень сложное и вполне непредсказуемое поведение может быть обусловлено очень чрезвычайно простыми, даже примитивными алгоритмами. Ну вот, причем характерно, что наиболее яркий пример такого, это известная конвейерская программа, носит название «Жизнь». Вот как ваш гость бы это прокомментировал, эти две позиции?
Да, Сергей Викторович, я не знаю компьютерную программу под названием «Жизнь», но я знаю, что когда в компьютере какой-то сбой, вот тогда он непредсказуемый значительно больше, чем когда я его использую в качестве пишущей машинки. Но мне представляется, что он не живой, и когда он как пишущая машинка, и он не живой, когда в нем, извините, вирус, хотя у микробиолога, конечно, другие ассоциации. Можно сказать, что машина живет, и можно ли тогда сказать, что это не метафора?
Я думаю, что да, и если уже говорить о программировании, то я позволю себе некоторую наглость в популярном, так сказать, разговоре обратиться к теории алгоритмов. Вот с точки зрения жизни будет то, что будет описываться бесконечно длинным алгоритмом.
То есть как периодическая такая дробь 6-6-6-6-6?
Нет, периодическая.
Не периодическая, прошу прощения.
Принципиально не периодическая.
То есть такое вот число зверя бесконечное.
Да, вот это и будет жизнь. Да? Но это имеет отношение к логарифмической теории вероятности. То есть мы имеем дело со случайностью, как с бесконечно длинным алгоритмом. Вот когда у нас есть, по крайней мере, случайность, то есть, по крайней мере, бесконечно длинный алгоритм, это становится подозрительным на то, что это нарушение регулярности. Иначе это будет репродукция некоторой очень сложной регулярности. И вот с этой точки зрения, когда у нас неправильно работает компьютер, его поведение становится не чудесным, а неправильным.
Спасибо, говорил Сергей Викторович Чебанов, философ, ученый. Мы продолжим разговор о том, что такое жизнь с точки зрения науки, с точки зрения веры, после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30.
Радио Свобода. Новости.
По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в Китае возросло до 29 тысяч, еще около 200 тысяч ранены. По оценкам китайских властей, количество жертв может достигнуть 50 тысяч. Около 5 миллионов человек остались без крова. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 6 тысяч евро россиянину Павлу Гусеву, который жаловался на жестокое обращение с ним в следственном изоляторе Петербурга. В России с начала года в результате преступлений на почве национальной или религиозной ненависти погибли не менее 70 человек, 150 ранены. Эти данные сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Москве проходит первое заседание так называемого альтернативного парламента Национальной ассамблеи. В нем участвуют представители оппозиционных и правозащитных организаций. Ожидается, что будет принята политическая декларация с критикой властей. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов предложил проводить в стране массовые акции непоминовения с требованием свободных выборов. И сегодня же в Москве проходит 21-й съезд Либерально-демократической партии России. В повестку дня включено, в частности, обсуждение поправок в Конституцию. Лидер партии Владимир Жириновский считает, что в России должно быть больше демократии и свободы, а для этого необходим переход от президентской к парламентской форме правления. Оппозиционный кандидат в президенты Зимбабве Морган Цвангирай отложил возвращение на родину по соображениям безопасности. Представители оппозиции сообщили, что им стало известно о подготовке покушения на кандидата, который планировал вернуться в страну сегодня. Освобожден похищенный талибами 3 месяца назад посол Пакистана в Афганистане Тарик Азизуддин. Об этом сообщило пакистанское государственное телевидение со ссылкой на официальные источники. Президент США Джордж Буш прибыл в Египет. Очередной пункт его поездки по Ближнему Востоку.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную жизни. У нас в гостях философ, ученый, микробиолог, прежде всего, Сергей Викторович Чебанов. Сергей Викторович, вот сообщение на пейджер от Натальи. Как ученый, ваш гость может дойти в своих исследованиях ровно до той черты, после которой сам же и воскликнет «Дальше Бог». Что скажете?
Да, конечно. То есть, с этой точки зрения, вот если говорить об этом, то выявляется совершенно четко три круга проблем, связанных с жизнью. Первый круг – это феноменологическое изучение тела и его свойств. Второй круг – это изучение жизни как нарушение регулярности. И третий вопрос – вопрос об источнике жизни. И вот последний вопрос, он и не феноменологический, и не философский, а он вопрос веры, безусловно.
Я чувствую, мне придется побыть в роли Яськова и спросить вас тогда так, а почему вы не пользуетесь бритвой Оккама? Или там, как Лаплас, который Наполеона говорил, что я не нуждаюсь в этой гипотезе. Я так понимаю, что сейчас всякий ученый считает своим долгом подчеркнуть, что, может быть, Бог есть, опровергнуть нельзя, доказать нельзя, но эта гипотеза лишняя, она не нужна по жизни, как сейчас говорят.
Можно чуть-чуть остроту вливать? Это, да? Вот Юрий Анатольевич Шейдер говорил, что оставим бритву Оккама духовным кастратом.
Ну, хорошо, что...
Вот. А если вспомнить Оккама, то надо просто вспомнить, когда он предлагал ее использовать. Когда у нее число базовых категорий превышало 7-8 сотен. Вот когда у меня будет в моей системе 7-8 сотен категорий, я начну пользоваться его принципом.
А я для слушателей дам примечание, напомнив, что Оккам – это францисканский монах 14-го столетия, один из сторонников соборного направления в римо-католичестве той эпохи. Из-за этого он слегка преследовался Ватиканом, но только из-за этого. А Юрий Анатольевич Шрейдер, Царство Небесное, это, ну, практически наш современник, умерший лет 6 назад, если я не ошибаюсь, который стал христианином и католиком в начале 70-х годов, но при этом остался и философом, и мыслителем, и человеком, писавшим очень сложные вот для гуманитарии, например, для понимания тексты. Тем не менее, вы же в качестве, если я не ошибаюсь, вот еще одного критерия жизни – выдвигаете размножение или нет?
Нет, нет.
То есть это не обязательный критерий?
Это размножение, это только будет проявление у некоторых форм жизни. Проявление функционирования некоторых тел, на которых возможна реализация жизни.
Тогда вы, как биолог, скажете, что смерть – это непременный компонент жизни, и что бессмертие невозможно просто методологически, и поэтому вся... Любая религия, которая говорит о бессмертии, а это почти все религии, во всяком случае многие, она заблуждается.
Нет, я категорически с этим не согласен, как биолог.
О, ну-ка, ну-ка.
Вот. Ну, тут можно говорить о двух вещах. Первое. Значит, для меня смерть – это рассеивание жизни. И вот рассеивание происходит постоянно и в разных формах. Ну, скажем, допустим, у каких-нибудь кустарников отмирают некоторые побеги, случается кора. Да, вот это все будет парциальная смерть, парциальное трупообразование.
То есть частичное.
Частичное трупообразование. А с другой стороны, у нас остается жизнь как эстафета преобразования организмов, и в этом смысле она бессмертна.
Ну-ка, Сергей Викторович, я правильно тогда понимаю, что такой образ в христианской проповеди, в православной риторике, извините, как образ духовной смерти, ну, собственно, что православный, он есть и в Священном Писании, когда вот человек, выругался матом, но это все равно, что парциальная смерть.
Безусловно.
То есть это вписывается в вашу концепцию?
Конечно.
А воскресение тогда тут можно найти свое место?
Конечно.
При наличии Бога или воскресения, как то, о чем учил, скажем, Николай Федоров, как нечто, что достижимо изнутри самого биоциноза, самого человечества?
Ну, понимаете, какая штука, что если говорить о Федорове, то это нужно отдельно разбираться.
Мы уже несколько раз пытались разобраться в нашей передаче.
Поэтому, может, не стоит вот,
Хорошо, да? Но я имею в виду простую вещь. Есть вера в бессмертие изнутри человека.
Да.
Вот, но есть люди, которые на уровне интуиции не верят в бессмертие, а на уровне веры готовы принять эту веру и говорят, Христос воскресе, хотя все существо сопротивляется мысли, что возможно воскресение. А вот по благодати как-то проходит. С точки зрения ученого, возможно воскресение, возможно, есть ли необходимость воскрешающим, или это может быть достигнуто без Бога, без источника жизни?
Логически необходимо. Нет, без источника жизни нет, конечно. То есть в этом смысле, я же и говорю, что у нас есть феноменология жизни, у нас есть некая, скажем, философия жизни, да, спекуляция, если уж точно говорить, спекуляция жизни. Вот это то, скажем, чем я занимаюсь профессионально. И спекуляция жизни нас подводит к вопросу об источнике жизни. Вот ответы на вопрос об источнике жизни могут быть разные. В этом смысле церковные ответы, интуитивно само собой разумеющиеся.
Вы, я так понимаю, с Виталием Найшулем о церкви-то не очень говорили, небось говорили об обществе как экономическом субъекте. А вот вы говорите «церковь». Метафора церкви как тела Христова, она, собственно, уже у апостола Павла,
конечно,
в общем, она восходит к Тайной Вечере, где Господь говорил. Но можно ли, понимаете, вот для меня, когда говорят, что общество – это тело, это метафора. Когда говорят, что церковь – это тело, для верующего человека это не метафора, это реальность. С вашей точки зрения, можно различить вот степень метафоричности тогда? Вот мы говорим об обществе как о теле, но общество – метафора, а церковь – реальность. Или как?
Я считаю, что и то, и другое не метафора. Вот. А различить степени, так сказать, их можно, степени по жизненной наполненности.
А что для вас, наполненность жизнью? Если вы сказали, что жизнь – это нарушение регулярности, церковь, я боюсь, сегодня в России большинством православных воспринимается как островок регулярности в мире хаоса.
Совершенно верно.
Это значит не жизнь?
Церковь как организм.
Ага.
Вот. Теперь как организм, как источник, так как то, что организовано по регулярным принципам, она создает наибольшие предпосылки для проявления в ней чуда, то есть нарушения регулярности.
Сергей Викторович, тогда, может быть, вы, я хочу бы сказать мою любимую идею, но я боюсь, что она все-таки евангельская. Дело в том, что самое трудное место в Евангелии, в Нагорной проповеди, это когда насчет подставь щеку, поделись одеждой, это само собой. И обычно объяснение какое, что сие есть метафора. Сие есть прообразовательное сравнение, и подставлять щеки, значит, не надо. Но есть люди, которые считают, что, извините, тогда можно вообще все объявить метафорой, вплоть до воскресения Господня и так далее. И вот что-то мне не очень хочется, а с вашей точки зрения, может быть, тогда церковь, если я правильно понимаю вашу концепцию, можно описать как живое тело, очень регулярное, живущие по особому ритму, но порождающие нерегулярность в поведении своих членов. То есть нормальный человек не подставит щеку.
Да, совершенно правильно.
А церковный подставит.
Да.
И это будет проявление жизни.
Да.
И это будет способствовать выживанию.
Да.
Или нет? Ведь логика какая милитаризма? Если я подставлю щеку, погибну я, мои близкие, близкие моих близких, друзья близких моих близких. Вообще все погибнет, жизнь прекратится.
Нет, именно первое.
А какой же тогда механизм сохранения? Каким образом уступчивость, любовь и доброта могут способствовать жизни?
А именно тем, что их антипод принципиально регулярен, да, и уклонение от этой регулярной силы, алгоритмически действующей, и будет способом сохранения жизни.
Ну-ка, ну-ка, антипод, вы имеете в виду, извините, зло?
Да.
То есть зло как регулярность?
Конечно.
Увидел женщину, согрешил, а увидел и не согрешил, это уже жизнь.
Да.
Ух ты! У нас сообщение на пейджер от Сергея Митрофанова. Есть ли какие-нибудь научные доказательства того, что Бог еще жив? Может быть, его, как Пушкина, уже нет. Новые произведения не появляются, Библия не дописывается. Я даже не знаю, стоит ли вас беспокоить, Сергей Викторович, а вы бы как сказали? Для вас Бог – это все-таки абстракция или нечто живое?
Живое.
То есть вы с ним принимаете возможность общения?
Да.
Теоретически?
Да.
А практически?
Думаю, что тоже.
А вообще, то, что, насколько я понял, вот вы человек питерский такой, коренной. Вот ваш дедушка, знаменитый, извините, для узкого круга церковных историков, Виктор Иванович Ицкевич.
Прадедушка.
Прадедушка, о, прошу прощения. Вот, которого изрядно чека, там, вот, как я сейчас вот посмотрел по вашей статье в 22-м году потрепало. На ваш взгляд, религиозность тех поколений, столетней давности, православие сегодняшнее, они связаны или как? Или это вот, вы же начали с того, что да, это очень разные вещи?
Очень разные.
А преемственность?
Ну вот, скажем, если брать вот настроение, допустим, предсоборного совещания 16-17 года, оно очень похоже на некоторые настроения нынешние.
Консервативность вы, небось, имеете в виду?
Вот я бы сказал, не знаю, как это сказать. Это с одной стороны, это консервативность, а с другой стороны, это действительно, вот, я, пардон сказать, в таком контексте это говорю, действительно снимаю как некоторую струю жизни свежую.
Струю жизни.
Ну, когда речь идет, например, о серьезной организации общинной жизни.
О, приходской
нет, жизни.
Нет, это понятно.
Да.
То есть для вас община – это больше жизнь, чем отдельный православный.
Да, конечно.
Но тогда откуда эта трагедия, с которой связан ваш дед, ваш прадед, извините, трагедия распутинщины, которая сегодня кажется многим светлым пятном, а ведь это была все-таки трагедия, потому что трагедия заключалась в чем? Что глава государства, человек православный, не мог найти среди церковных иерархов, не мог найти вблизи себя, хотя рядом там был Анкронштадтский, что далеко ездить, кого-то, кто мог бы с ним общаться нормально, не как с царем, за исключением Распутина. И в результате вот этот кошмар, отравление, убийство, расстрел Николая Александровича и всей его семьи, то есть вот этот мощный прорыв мертвечины. Ведь это же иррациональный какой-то, вот то, что вы сказали, регулярность, смерть прорывается и берет верх, но прорывается она до того, как человек умер.
Знаете, это безумно тяжелый вопрос, безумно серьезный вопрос, но вот, поэтому я скажу намеком в одно касание одну фразу и хотел бы эту тему уйти. У меня ощущение такое, что вот вся династия Романовых связана с мертвечиной.
У нас есть звонок из Московской области. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я, во-первых, хочу сказать, что я атеист и материалист, и у меня вопрос к вашему гостю, может быть, немножко дилетантским покажется. Как он считает, Бог принадлежит нашей Вселенной или нет? Потому что ведь наша Вселенная, она тоже не вечна, она однажды родилась, как из большого взрыва мы знаем, и когда-нибудь она опять же захлопнется, может, в черную дыру. А что будет с Богом тогда?
Ну, так спасибо. Вот ваш ответ.
Спасибо.
Спасибо. Вот ваш и ответ, что именно поэтому не принадлежит.
То есть вы даете такой ответ в стиле высокой схоластики, что сама идея о том, что у Вселенной есть начало, указывает на то, что у нее есть Творец.
Да.
Ох, взять бы эту высокую схоластику на 10 лет на Соловки. Дмитрий, вы еще в эфире? Вы хотите задать еще? Нет, уже нет. Потому что, Сергей Викторович, мне ужасно не хочется, чтобы Бог получил какие-то доказательства существования.
Конечно.
А, это признак жизни религиозной, восставать против доказательств Бога?
Ну, по очень большому счету, да.
Вы даете еще ведь одно определение жизни, не даете, но ссылаетесь на него, определение Бауэра о жизни как устойчивом неравновесии, и переводите это на довольно такой православный язык — жизнь как хроническое чудо. Тогда смерть все-таки что такое? Это просто отсутствие жизни. И есть ли разница между тогда смертью и грехом с точки зрения биолога и философа при этом? Я почему спрашиваю? В Священном Писании и в христианском богословии смерть и грех, они в очень сложных отношениях. То есть смерть, во-первых, непонятно, когда она появилась. Она как бы была до грехопадения, и она входит в мир через грехопадение. У меня это всегда вызывало, ну, я надеюсь, что так должно быть, непонимание. Потому что я не очень понимаю тогда, в чем различие. И когда появилась смерть? Сотворена ли она? И для чего? Как бы вы попробовали ответить на этот вопрос? И какая ее связь со злом? Смерть не есть зло, говорит нам Писание, поэтому, когда умирает христианин, это не зло само по себе, но смерть связана как-то со злом?
Я думаю, что здесь первое, ну, простите, вот это не скромно, но тем не менее. Я думаю, что вот глобальное есть смешение представления о смерти и о трупообразовании.
То есть трупообразование еще не смерть?
Еще не смерть.
А что бы тогда вы определили как смерть?
А смерть – это исчезновение непредсказуемостей.
Я прошу прощения у многих наших слушателей. Я надеюсь, то есть, скажем, солдат – это как бы не совсем живой человек.
Да.
Потому что он повелеваем и предсказуем.
Да.
А вот в одной из талмудических легенд, ну, собственно, в одной из самых знаменитых пражских легенд о големе, раввин, создавший этого ожившего глиняного истукана, определил, что он не жив, потому что тот не может размножаться. И, собственно, первое, даже не заповедь человеку, а определение человека – плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И дальше в Священном Писании очень напряженное отношение. Жизнь как возможность размножения, с одной стороны, и это постоянная нота в Завете, что твое семя будет многочисленно, как песок морской. Но с другой стороны, в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов постоянный акцент на людях, женщинах, мужчинах, у которых было плохо с размножением. Там с трудом рождается единственный ребенок. Вот. И в христианской традиции появляется монашество не как временный идеал там, Назарей в Ветхом Завете, который временно воздерживается от половой жизни, а как пожизненный обет. Монашество и девственность как высшее, может быть, призвание, хотя в церкви здесь постоянные споры, которые завершаются тем, что все-таки не высшее. Брак и безбрачие, бездетность равночестны. А с точки зрения биолога?
А вот я думаю, что здесь как раз можно различать вот эти вещи. При том, что вот мы говорим о жизни вообще, любой жизни Вселенной, жизни камней, жизни человека и так далее, вот это одно понимание жизни. И нам пришлось работать над этим, говорить, что это будет витоцентрическое понимание жизни. Другое дело, когда мы говорим о жизни, скажем, микроорганизмов, растений, животных, это будет биоцентрическое понимание жизни. Так вот,
Сергей Викторович, я вас прерву. Да. Если я брошу камень, и он разобьется на две половины, это не размножение. Если я возьму, не приведи Господи, человека, распилю его пополам, это не будет размножение. Размножение – это, собственно, вот то, вокруг чего споры, как я понимаю, у эволюционистов-атеистов, эволюционистов-верующих. Размножение человеческое уникально, потому что где-то вдруг проскакивает вот эта нерегулярность. Уникальная для человека или нет? Есть уникальность человеческого бытия тогда?
Я все-таки хочу довести до конца свою мысль. Так вот, для биологической жизни размножение – вещь обязательная. А вот для витоцентрической жизни размножение не обязательно. Поэтому, когда мы говорим о монахе, и для него оказываются доминирующим какие-то другие небиологические пласты жизни. И, соответственно, отсюда ответ. Если мы говорим, скажем, о браке людей, то биологическая компонента значима. И в той мере, в которой она значима, значима и чадородие.
То есть для вас чадородие – это биологическая компонента, не духовная?
Нет, она разная. А? Да, она в свою очередь компонентная, да? Но в том числе у нее присутствует и биологический компонент. И с этой точки зрения, смотрите, какая замечательная вещь. Вот то, что как раз всякие замечательные, так сказать, люди появлялись на свет с трудом, это и указывает на то, что вот в их появление вкладывается огромное количество не только биологических усилий, а усилий другого рода.
Усилий другого рода. Ну, сегодняшние споры о жизни, ожесточенные, часто разделяющие и западную культуру, и многие другие, это ведь споры не о том, вот об эволюции. Как бы, в общем, эволюция — научный факт. Оставим креационистов предаваться их развлечениям. Но точка расхождения вот где. Эволюция – это телесное явление. А появление, ну, в общем-то, о чем говорится в книге «Бытия», Бог дает человеку образы подобия. Вот это образы подобия на языке вашего подхода выразимы?
Да, это надо обсуждать именно в связи с жизнью, а не в связи с организмами. Потому что вот теория эволюции рассматривает только то, что происходит с организмами.
Чем тогда человеческая жизнь отличается от жизни общества или от жизни животных? Больше нерегулярностью, больше чудесностью или чем-то еще?
Да, все больше чудесностью.
То есть жизнь общества менее чудесна?
Ну, тут если опять же разделять, если мы будем различать социум и общество, да, то социум, безусловно, менее чудесно. А вот общество при некоторых специальных обстоятельствах может оказаться и более чудесной. Поэтому, скажем, жизнь полноценной семьи, конечно, более чудесна, чем один из этого человека.
Ну, полноценная семья. Тогда, извините, я ввожу еще одно слово из Священного Писания. Слово «плоть».
Да.
Психосоматика, наверное, да, надо было... Да. Был... Для биолога это что-то значимое, психосоматическое такое единство? Потому что вот Господь ведь говорит как? Что муж и жена – одна плоть, они одно существо. И в этом смысле поведение мужа и жены менее предсказуемо, чем поведение тех же, извините, особей, если они разведутся.
Конечно.
И это позитивный факт.
По-моему, да.
Разводиться не надо.
Не надо.
А можно тогда в заключение устроить вам маленькое испытание? Почему? Потому что биосемиотика очень похожа на слово биоэтика. Да вы, кажется, и биоэтикой занимались.
Ну, как следствие моих общих...
А можно тогда вас спросить, ваше отношение, скажем, к зачатию в пробирке нормальное?
Ну, я скажу так, что... вот нужно сделать все возможное для того, чтобы этого не было.
Да это понятно, это же большие деньги, ни с того ни с сего никто не пойдет на это. Это уж совсем от безысходности.
Вот. А вот после, так сказать, этого надо серьезно про это думать. Потому что, допустим, можно пойти на вот так зачатие в пробирке, а потом обречь зачатого ребенка на то, что родители не будут заниматься.
Только это и ребенок зачат обычным способом, по пьяной лавочке, где-нибудь на дискотеке тоже может оказаться.
Верно. Так вот, скажем, очень часто оказывается, что с ребенком зачатом в пробирке относится так же, как с зачатом по пьяной лавочке. Вот это заведомый абсурд.
Это у вас статистика есть? По-моему, наоборот, если люди потратили $1000 на то, чтобы зачать ребенка, так они будут носить его на подушечке на какой-то.
Слушай, вот будут носить на подушечке.
И это плохо.
И это плохо, да.
Да что ж такое, в Хрущёбе воспитываться плохо, во дворце тоже плохо.
Да. Ага. Так вот это и есть преодоление регулярностей.
Ваше отношение к эвтаназии?
Предельно напряженное. Предельно напряженное.
Это вы так дипломатически говорите, негативное. Или? Почему тогда, я спрошу? Это тоже ведь проявление нерегулярности, когда человек сам вдруг определяет, почему нет? Потому что обычный религиозный ответ, он мне не очень нравится, что не я хозяин своей жизни, а с вашей точки зрения?
Ну вот, скажем, у нас рождается ребенок, у которого, простите, отсутствует голова. Его некоторое время можно, вообще как таковое отсутствие, его некоторое время можно поддерживать на приборах. Вот его отключение от фигуров, это эвтаназия?
Ну, я не знаю.
Вот.
Я бы не решился до тех пор, пока это оплачивает государство.
Вот если... Я отцу Александру Стефану задал более жесткий вопрос. Если он такого пригласит, такого крестить, будете крестить? Он говорит, не дай бог, чтобы я вам в такую ситуацию.
Ну, да, ну, я могу сказать одно. Детей аутистов, детей с серьезными нарушениями в психике, то, что по-польски называется «дети, нуждающиеся в особой любви», дети особой тропской заботы, их крестят, их причащают, и я сам со многими знаком, и они же живы, они способны любить.
Конечно, да.
Любовь – это не регулярность ведь?
Да, конечно.
Значит, жизнь – это… Да. Ага. Я прошу прощения тогда, ну, значит, к аборту, я полагаю, тоже у вас более чем напряженные отношения.
Да.
Почему?
Почему?
Да. К охоте. То есть к любому насилию, любому пресечению жизни?
Да. Очень напряженный к любому.
И заповедь «не убий» тогда вы склонны понимать не узко, как запрет бытового убийства, а широко, наподобие Альберта Швейцера или Ганди.
Да.
Ой, Господи, Сергей Викторович, как с вами приятно. Потому что, я прямо скажу, часто эта тема насилия возникает, и люди от большой нынешней грамотности все знают, что в 10 заповедях «не убий» означает бытовое убийство. У древних евреев было не меньше, чем у нас слов для обозначения разных видов убийства. Казнить, убить, прибить и так далее. Так вот, я думаю, что тогда заповедь «не убий», она как семя, брошенное в землю. Да, первоначально обозначало бытовое убийство, но она растет, эта заповедь. Мы должны ее холить, лелеять и помогать ей расти для того, чтобы жизнь возрастала. Это неудобно, потому что когда другой живой, он нерегулярный и малопредсказуемый. Это неудобно. Но, с другой стороны, это и делает человека человеком, а иначе мы были бы компьютеры или даже хуже – солдаты. Спасибо. У нас в гостях был ученый, биолог и философ Сергей Викторович Чебанов из Петербурга. Наша программа «С христианской точки зрения» была посвящена жизни. Продюсер передачи Наталья Гуреева, звонки любезно принимала Белла Калоева, вел программу Яков Кротов. И буквально через 10 минут вы услышите программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души о собачьей жизни».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он стал 13-м участником голодовки в Лобве, прекратившим акцию протеста по состоянию здоровья.
Среди находящихся здесь людей есть раненые, но они не получают никакой медицинской помощи.
Он прибыл праздновать 60-летие нашего кровопролития.
Сегодня первый рейс мы направили сюда.
Юлия Тимошенко заявила, что ее...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободная информация.